Жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия следователей.
8:07 в российской столице. Коротко о погоде. Северо-западный район страны сегодня ожидают небольшие дожди, которые пройдут лишь местами, а столбы термометра поднимется до 13 градусов. Также до 13, а то и 15 градусов прогреется воздух в Ярославской, Костромской, Тверской, Ивановской, Рязанской областях. В Санкт-Петербурге в первой половине дня синоптики ждали продолжения ночного дождя, а температуру они предвещают в течение суток от 9 до 11 градусов. В столице без осадков 12-14, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе выясним, кого тревожит больше всех подешевление бензина. В США растут цены на продукты питания, что подорожает больше всего. Об этом мы тоже выясним. Как Микки Маус стал одним из избирателей, тоже одна из тем рубрики «Америка сегодня», которая выйдет в эфир в ближайшее время. Мы с вами побываем на закрытии фестиваля «Золотой Минбар», это фестиваль мусульманского кино, и, конечно же, будем говорить о работе коммунальных служб. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших смс-сообщений. Вот продолжаю зачитывать ваши ответы. На этот вопрос правильнее всех ответили бы те, кто не выдержал тех неоказанных услуг, холода, непомерной оплаты, непредвиденных животных и насильно поставленных счетчиков, крутящихся быстрее специально для чубайсов. В моей семье на первом этаже вымерли 8 человек, включая двухмесячную внучку. Оплаты все повышаются и повышаются. Нас осталось трое, выживем ли до сноса, который ждем 31 год. Не снесли коммунисты, ни лихие 90-е, ни два последних президента, ни милый сердцу Лужков. Спасибо за счастливое детство и старость, Степанова Л.И. Не приведи, Господи, жить на окраине города, где по сей день не начинался отопительный сезон, но протекающие в домах крыши – тотальное бедствие всех жителей Сызрани. Александр. Жители элитного дома в Москве заключили договор на обслуживание с частной компанией и стали платить в 9, восклицательный знак, в 9 раз меньше. Я рассказал об этом в городе Ставрополе. Из 9-этажного дома только 2 семьи захотели поменять подрядчика. Кухонная критика – вот все, на что способно большинство, пишет Николай, отвечая на вопрос, довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы. На Украине премьер Юлия Тимошенко и ее соратники продолжают блокировать избирательный процесс, утверждая, что парламентские выборы не состоятся и 14 декабря. Эту новую дату накануне объявил президент, напомню, Виктор Ющенко. Какими могут быть условия компромисса между премьером и главой государства для разрешения политического кризиса? Вот об этом интервью с украинским политологом Владимиром Фисенко.
Несмотря на то, что президент Украины Виктор Ющенко временно приостановил свой указ о роспуске Верховной Рады, пока депутатам так и не удалось принять ни одного решения. Выступая против досрочных выборов, представители блока Юлии Тимошенко вчера парализовали работу парламента, чтобы не допустить утверждения поправок к бюджету, предполагающих финансирование избирательной кампании. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента, политолога Владимира Фисенко, события вокруг перевыборов могут развиваться таким образом.
Или большая политическая война, или поиск большого политического компромисса. Если президенту в той или иной форме, тем или иным способом удастся снять блокаду Центра избиркоме и провести решение о финансировании выборов, тогда БЮТ неизбежно подключится к избирательной кампании. Игнорировать ее он не сможет. Но пока бюджетам удается эффективно блокировать действия президента. Но это тоже не может быть бесконечно. Что касается даты выборов, 14 число тоже под вопросом. Если бюджет еще неделю сможет эффективно проводить блокаду избирательного процесса в парламенте, в судах, в Центризбиркоме, то тогда, в принципе, вероятность проведения выборов до конца декабря, она останется под вопросом. Проводить выборы на новогодние праздники, праздники, это означает сорвать эти выборы.
Какой может быть формула компромисса между премьером Тимошенко и президентом Ющенко?
Президент не готов отказаться от выборов, Тимошенко не хочет этих выборов, но подразумевается, вот есть некие намеки, что она может пойти на определенные жертвы. На какие? Что может быть формулой компромисса? Ну, например, вот в кулуарах говорят, что не исключено, что такой формулой может быть перенесение даты выборов на конец января или февраль месяц. Затем идея, которую высказал Тимошенко в воскресенье вечером в своем обращении телевизионном, о создании мегакоалиции. Если при этом, например, Тимошенко сменит на посту премьер-министра какой-то другой человек, если это будет, допустим, фигура согласованная не только между политиками, а которую примет бизнес-элита страны, которая сейчас заинтересована в выходе из кризиса, то я не исключаю, что и это может быть вариантом выхода из кризиса. Потому что на самом деле сейчас многие, в том числе и спонсоров ведущих политических сил, волнует не то, кто в этом конфликте выйдет победителем, Ющенко или Тимошенко, или так в перспективе Янукович, интересует, как вообще сохранить свои активы. Поэтому я не исключаю, что свое слово может сказать и большой бизнес. Он может подтолкнуть и президента, и премьера, и лидера оппозиции к поиску компромисса, может быть, по фигуре временного премьер-министра. В любом случае, либо вот эта война, которая сейчас идет в судах, в центре сберкома и в парламенте, она будет обостряться и приведет просто уже к параличу все системы государственной власти. Либо Тимошенко на определенных условиях, ну, например, вот на условиях переноса даты выборов, согласится на разблокирование избирательного процесса, либо, может быть, будет создан некий вариант временного правительства с нейтральным премьером.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и слово Михаилу Шевелеву, который приготовил очередной обзор утренних российских газет. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Независимая газета публикует сегодня вполне сенсационный материал о том, что Совету Федерации грозит переформатирование. Речь идет о том, что Совет Федерации может избираться. А на самом деле первым, кто высказал эту идею, как напоминает независимая газета, был спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он заявил, что члены Совета Федерации должны проходить через выборы. Теперь, видимо, к этой идее вернулись, но не в полном объеме, как свидетельствуют эксперты, опрошенные независимой газетой. Речь идет о таких экспертах, как Алексей Волин, Игорь Бунин и Валерий Фадеев. Из их высказываний можно сделать вывод, что речь идет о неких процедурах с широким привлечением избирательных процессов. Что бы это ни значило, но очевидно, что Совету Федерации некоторые инновации предстоят. Не отвлекаясь далеко от независимой газеты, обратим внимание на публикацию, посвященную состоянию банковской системы страны. Независимая газета информирует своих читателей о том, что руководитель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил вчера, что 50 миллиардов, выделенных правительством на поддержание банковской системы, явно не хватит. Объем заявок на эту помощь уже превышает цифру в 100 миллиардов. На эту же тему публикация в «Известиях». Публикация своеобразная. Это карикатура известного художника Андрея Бельжо. На ней изображен операционный стол, вокруг которого толпа людей в масках и халатах. Один из них говорит: «Коллеги, не толпитесь, все хотят принять участие в этой операции». Речь идет, напомню, о поддержании банковской системы за счет бюджетных средств. Газета сообщает новость совершенно неожиданную, не имеющую отношения ни к банкам, ни к кризису, хотя отчасти может быть и имеющую отношение ко всему этому, потому что речь идет о запуске индийского спутника, которому предстоит исследовать поверхность Луны на предмет наличия гелия-3. Гелий-3 обещает стать топливом будущего. Это вещество, которое при взаимодействии с дейтерием высвобождает огромное количество дешевой энергии. Например, 10 тонн вещества, образующегося в результате взаимодействия гелия-3 и дейтерия, могут удовлетворить все потребности Соединенных Штатов Америки в электроэнергии на год и заменить собой 15 миллионов тонн нефти. Вот индийский спутник Чаяндра-1, построенный при поддержке Швеции, США и некоторых других стран, отправился исследовать поверхность Луны на предмет наличия гелия-3. Таким образом, может быть совершен переворот в мировой энергетике.
Спасибо, Михаил. Продолжим чтение ближе к концу часа, чтение сегодняшних газет. И часы в московской студии показывают 8 часов 18 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии начнут функционировать в будущем году. Об этом сообщил начальник российского генштаба. Ингодинский районный суд 4 рассматривает жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Замминистра финансов России Сергей Старчак вышел на свободу. Министр Алексей Кудрин приветствовал решение Следственного комитета при прокуратуре России изменить Старчаку меру пресечения. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Украина предоставила статус беженца лидеру тульских национал-большевиков Анне Плосконосовой, невесте убитого в конце 2007 года активиста МБП Юрия Щеровочкина. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Пентагон во вторник заявил о снятии обвинений с 5 заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. И хочу в заключение этого короткого выпуска напомнить официальный курс рубля, который был установлен Центробанком на сегодня, 22 октября. Он составляет 26 рублей и 44 копейки за доллар США и 35 рублей 9 копеек за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 30 центов. С новостями подробнее вы познакомитесь в середине часа. А теперь новости спорта. Вчера проходили матчи Лиги чемпионов. За ними внимательно следил наш спортивный обозреватель Игорь Катманов. Ему слово. Приветствую, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Вот результаты матча Лиги чемпионов в группе Е. Манчестер Юнайтед победил дома у себя шотландский Селтик со счетом 3-0. Вильярреал испанский обыграл датский Ольбок 6-3. Манчестер Юнайтед и Вильярреал набрали по 7 очков. Группа F. Немецкая Бавария выиграла у итальянской Фиорентины 3-0 и со счетом 3-5 румынский Стяуа уступил французскому Лиону. Лидирует Бавария 7 очков и Лион 5 очков. Группа G. Здесь турецкий Фенербахче был бит у себя дома в Стамбуле английским Арсеналом. 5-2 англичане выиграли, и Порту проиграл украинскому «Динамо» 0-1. «Арсенал» 7 очков, первое место. «Динамо» 5 очков, второе место в группе. Группа «H». «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью 1-1 с белорусским «Батэ». «Ювентус» в Турине выиграл у мадридского «Реала» 2-1. «Ювентус» 7 очков, «Реал» 6, «Батэ» 2 очка и лишь 1 очко у «Зенита» из Санкт-Петербурга. В Бонне была сыграна 6-я партия матча на первенство мира по шахматам между Вишванатхом и Владимиром Крамником. Анант, игравший белыми фигурами, добился победы на 47-м ходу и завершил первую половину матча с крупным счетом в свою пользу 4,5 на 1,5 очка. 4 матча были сыграны во вторник в чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Трактор» выиграл у «Торпедо» 3-2. «Салават Юлаев» в центральной встрече дня проиграл лидеру первенства «Атланту» 3-5. «Акбарс» победил в овертайме «Витязь» 3-2. И «Нефтехимик» уступил «ЦСКА» 2-4. А в национальной хоккейной лиге «Торонто» по буллитам проиграл «Анахайму» 2-3. Также по буллитам и с аналогичным счетом 3-2 «Баффало» обыграл «Бостон». Со счетом 4-2 «Коламбус» победил «Ванкувер», и «Тампа» выиграл у «Атланты» 3-2 в овертайме.
Спасибо большое, Игорь Катманов, и обзор сегодняшних спортивных событий Напомню, что тема сегодняшнего часа звучит так. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? 660-1055, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших смс-сообщений. А мы отправляемся за океан, где беспокоит совсем местных жителей работа некоммунальщиков. Коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона рассуждают о том, что падают цены на нефть, и что будет дальше с экспортерами, с Венесуэлой, Ираном, Россией. Они беспокоятся о предварительном голосовании в некоторых штатах, потому что там ожидаются некие манипуляции, и в частности про Микки Мауса вы узнаете, какой из него получится избиратель. Словом, совершенно другие проблемы, а не проблема ЖКХ, беспокоят американцев.
Падающие цены на нефть приближают час расплаты для экспортеров нефти, предупреждают американские комментаторы. В некоторых штатах начинается предварительное голосование. Есть ли будущее у альтернативных источников энергии? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Час расплаты. К такому образу в последние дни все чаще прибегают американские газеты, внимательно анализирующие последствия падения цен на нефть для России, Ирана и Венесуэлы. Этот интерес прежде всего вызван тем, что именно для этих стран, в отличие от других экспортеров, нефть является не просто источником дохода. Это материальный фундамент их масштабных внешнеполитических планов. Во вторник большую статью о ситуации в трех странах опубликовала «Нью-Йорк Таймс». По ее мнению, падение цен на энергоносители уже сильно убавило страхи в Европе относительно использования России поставок газа в качестве политического инструмента. Вопрос для многих американских наблюдателей состоит в другом. Насколько болезненным станет для самой России резкое удешевление нефти и газа на фоне глобального финансового кризиса? И ответ на этот вопрос звучит все более пессимистично. Насколько могут быть обоснованы такие взгляды? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Эта точка зрения в значительной степени обоснована. В России экономическое развитие, бюджет, оздоровление финансовой системы, все завязано в значительной степени на цену на нефть. Что означает для России разница в $1 за баррель? Значит, Россия экспортирует 4,4 миллиона баррелей в день. То есть это 220 миллионов тонн в год. Значит, разница в $1 за баррель – это разница в $7 за тонну. От изменения цены на $1 Россия теряет $1,6 млрд. Умножим на 70. Вот и получается $100 млрд. Вот если цена на нефть в течение 12 месяцев будет на $70 ниже, чем она была в предыдущие 12 месяцев, Россия тут же теряет $100 млрд. 36% экспортных доходов – это нефть. Все это влияет на бюджет. Все это влияет в значительной степени на то, что падают акции нефтяных компаний на российском рынке. Эти акции являются залогом российских долгов. Дальше начинает раскручиваться цепочка. Значит, российские компании должны выплачивать эти долги, которые взяты под залог этих акций. Денег у них нет. То есть такое падение цен на нефть для России – это огромный финансовый удар.
Профессор, но ведь сравнительно недавно многие специалисты, в том числе и вы, считали, что Россия застрахована от кризиса, подобного потрясениям конца 90-х. Последние события внесли коррективы в такой взгляд?
Для банковской системы он может быть сравним, потому что банки все-таки и другие финансовые учреждения – это все-таки карточные домики или домики на песке. Сейчас их поддерживает государство, в значительной степени очень многие крупные финансовые учреждения, прежде всего банки, в значительной степени банкроты, так же, как это было в 98 году. Для среднего россиянина самое главное – это сбережения в банках, потому что опять то, что в Сбербанке застраховано, все остальное, минимальное страхование вкладов распространено на всю банковскую систему, но тем не менее могут потерять сбережения. Может резко подняться инфляция, соответственно, будут обесценены эти сбережения. Затем при сокращении кредита и при сокращении производства может подняться безработица, при этом падает курс рубля, дорожает импорт, импортные продукты питания, это будет ударять по карману рядового потребителя. То есть для рядового россиянина возникает очень много проблем.
Таковы прогнозы профессора экономики Михаила Бернштама. Во вторник, за 13 дней до президентских выборов, началось предварительное голосование в нескольких штатах. В то же время обе партии предупреждают о возможных попытках манипуляции результатами голосования в некоторых округах. Слово Яну Рунову.
В некоторых штатах разрешено так называемое раннее голосование, в котором могут участвовать те, кто в день выборов во вторник, 4 ноября, будет в командировке, в отпуске, за границей или кто просто не хочет стоять в длинной очереди. По данным новых опросов общественного мнения, Барак Обама лидирует. Однако военные отдают предпочтение Маккейну, желая видеть его, а не Обаму, в качестве главнокомандующего. Вот что сообщают об этом в американских средствах массовой информации. 8 из 10 военнослужащих афроамериканцев поддерживают Обаму, но среди белых военнослужащих 76% за Маккейна и 17% за Обаму. Среди испаноязычных военнослужащих Соединенных Штатов тоже подавляющее большинство за Маккейна, а не за Обаму. Даже среди женщин, служащих в армии, больше сторонниц Маккейна, 53% против 46%. Из этого видно, что избирателей военных демократам не удалось склонить на свою сторону, хотя они приложили немало усилий для этого в последние 4-8 лет. В большинстве штатов регистрация избирателей, желающих участвовать в выборах, подходит к концу. Зарегистрировано 9 миллионов новых избирателей. Демократов среди них, как утверждает сама Демократическая партия, в 4 раза больше, чем республиканцев. Однако Республиканская партия утверждает, что многие регистрационные формы фальшивые. Наряду с рекордной для Америки активностью избирателей замечено и рекордное количество нарушений. В качестве избирателей зарегистрированы, например, даже герои диснеевских мультфильмов «Микки Маус» и Дональд Дак. В регистрационных формах находят в буквальном смысле слова «мертвые души» или одних и тех же людей под разными адресами. В таких подтасовках уличена Ассоциация общественных организаций за немедленные реформы, ACORN. Члены этой ассоциации зарегистрировали 1 миллион 300 избирателей. Поскольку выборы в этом году исторические, ибо впервые президентом Америки может стать афроамериканец, а силы кандидатов близки к равным, ожидается немало попыток подтасовок, обмана и прямого нарушения закона. Поэтому лос-анджелесский эксперт по избирательному праву Ричард Хейсон не исключает, что результаты выборов 4 ноября могут быть оспорены проигравшей стороной.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а после того, как мы вновь вернемся к рубрике «Сегодня в Америке», начнется программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Михаил Соленков готов рассказать, какие секреты он откроет в этой программе. Доброе утро.
Ну, я назову темы, а не секреты, скажем так. Итак, первая тема
Денис
у нас...
Денис Батте.
Ну, это, несомненно, спортивная рубрика в нашей программе. Ну, а первая тема программы «Свобода в 9» мы расскажем о том, какие депутаты Государственной Думы России попали под подозрение правоохранительных органов и российских, и испанских. Россия и Европейский Союз, дебаты в Европарламенте. Нужны ли взаимоотношения Европе с Россией? Если нужны, то какие? И еще один эксклюзив «Радио Свобода» — расследование гибели голландского телеоператора, который вел съемки в грузинском городе Горе во время российско-грузинского конфликта. Репортаж непосредственно из Голландии.
Спасибо. «Свобода в 9». Михаил Соленков ждет вас в 9 часов. В Москве 8 часов 30 минут. И Семен Шаской представляет выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? Вы можете продолжать присылать ваши ответы на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер +7 903 743 2801. Вот некоторые из ваших ответов. А чем быть довольным, если все осталось советским, но платным, пишет Андрей. Вот такое мнение. Наша образцовая власть всех отправила в прошлое, а не только сантехника Афоню, пишет Борис из города Ниаса. Только представьте, 21 век, самая дорогая столица мира, центральный округ, дом сгнил, косметический ремонт наружных стен убивает ежегодно нас 3 месяца запахами импортной краски. импортный. Стены прогрызены. Во дворе темно, форточки открывать не разрешают, чтобы сохранялось тепло. Батареи ледяные, зимой окна в снегу. Напор воды минимальный. Сменил газовую плиту. Всем на маленькую не установить две кастрюли. Электричество дорогое, домофон не работает. А Байдаков, который 20 лет замораживает нас и не отвечает на запросы и не принимает документы, пошел на повышение за свое рвение в убийстве своего народа к дорогому Юрию Михайловичу заместителю. Но не в ООН же обращаться. Единственное, спасибо за чистую воду. Пьем не кипяченую, пишет Людмила из Москвы. Ваши соображения по поводу работы коммунальщиков, которые продолжают нас радовать повышением тарифов, вы можете присылать на номер 660-1055 или на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Вообще же задолженность россиян перед сферой жилищно-коммунального хозяйства продолжает расти. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям частной федеральной компании «Российские коммунальные системы» Александр Чернов. По его мнению, побороть привычку людей не платить не смогут перебороть ни государственные, ни частные структуры. Одна из причин – отсутствие действенного механизма наказания должников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Лохоничева.
Задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства велика, не уточняя сумму, сообщил директор по стратегическим коммуникациям частной федеральной компании «Российские коммунальные системы» Александр Чернов. По его словам, в России нет ни одного региона, где бы жители платили коммунальщикам исправно. Любопытно то, что у людей есть даже временные периоды, когда они массово идут погашать долги или же, наоборот, экономят на услугах ЖКХ, отмечает Александр Чернов.
К 1 сентября многие идут и платят, потому что, видимо, дети их идут в школу. Не знаю почему, да, они возвращаются с каникул. К Новому году резко растет количество выплат. Люди не хотят в Новый год входить со старыми долгами. И мы планируем уделить особое информационное сопровождение развитию тех традиций в нашем обществе, которые мотивируют людей. Только в Новый год плохо с долгами, ну и вообще в понедельник плохо с долгами. Раз в пятницу заплатил, в понедельник пришел без долгов.
А предоплата еще?
Да, да, да.
Шутливое пожелание, чтобы платили заранее, добавляет к словам Александра Чернова директор департамента развития компании «Российские коммунальные системы» Андрей Демин. Всерьез же он так объясняет причину огромных долгов россиян за услуги жилищно-коммунального комплекса.
Там, где начинаем работать, задолженность, как правило, большая, поскольку муниципальные предприятия, они не заинтересованы в отлаживании этой системы сбора денег. По мере того, как мы работаем, значит, там задолженность, то есть начинаем собирать там порядка 97, иногда до 98% от платежей. Но 100%, чтобы тоже понимать, не собирают нигде в мире. Вот не бывает такого, потому что кто-то умер, кто-то обанкротился, и, соответственно, это всегда каким-то хвостиком остается вот здесь. У нас это связано с тем, что законодательство Российской Федерации, оно пока не отлажено таким образом, чтобы человека заставить в конечном итоге заплатить. Ты даже вот ему говоришь, он все, вот он признан судом, что он должен заплатить, а ты его не можешь выселить из помещения, телевизор можешь у него забрать. А выселить из помещения, даже если он отказывается платить, какой-нибудь там бомж, не может, поскольку ему нужно предоставить аналогичное жилое помещение по площади, может быть, с меньшей степенью комфорта. Есть ли сегодня в каком-то городе Российской Федерации такой Гарлем, куда высылают тех, кто не хочет платить? И готовы ли мы сегодня, потому что, условно говоря, в Москве, где не платят 2%, 2% от жителей Москвы – это 250 тысяч человек, что появится какое-нибудь там Южное Бутово или там рядом с Южным Бутовым какой-то район, в котором будут жить все эти люди, которые не платят. Сложный очень вопрос, непростой, и он, как будто если видеть все его последствия, тут надо действительно серьезно думать.
Между тем, прецеденты, когда злостных неплательщиков все-таки переселяли в квартиру меньшей площади или комнату в общежитии и в Москве, и городах других регионов уже есть. Учитывая то, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в условиях экономического кризиса будут расти, так говорят специалисты отрасли, должников может стать еще больше. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Я же хочу напомнить, что тема сегодняшнего вопроса часа звучит следующим образом. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? И с этим же самым вопросом жители города Тюмени на этот же самый вопрос отвечали нашему корреспонденту Алексу Неймирову.
Чем недоволен? Тем, что могут взять и внезапно все отключить. Поэтому у меня в ванной комнате стоит такая большая-большая батарея бутылок с водой. Ни на кого не надеюсь, все автономно.
5 лет не могут решить вопрос с насосом. У нас на кухне горячая вода течет тоненькой струйкой. И вот такая проблема в течение 5 лет.
Я доволен. С мусором больше начали бороться. Они убирают каждый день, а жильцы 2 раза в день мусорят. Так что это же коммунальщики у нас ни при чем.
До недавнего времени по адресу, по которому я проживаю, вообще был открыт подвал. И у меня муж, он знает, где находится какой кран. Это, наверное, тоже плохо, может быть, не для прессы, но тем не менее. То есть мы могли спуститься сами, отключить что-то себя, отремонтировать, включить обратно. А то, что там сыро у нас, оно сырое по сегодняшний день. То, что комары у нас, это и по сегодняшний день. Ну, просто когда обращаешься в том же коммунальном, в тех же коммунальных службах, относятся, может быть, не всегда это делают сразу, с первого раза, но, по крайней мере, вежливо с тобой разговаривают. Это уже прогресс.
И да, и нет. Бывают всякие аварии. И горячей воды полмесяца не бывает.
Извините, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я живу на даче. У меня коммунальные службы ко мне не относятся.
Все свое?
Ну, естественно.
Тут говорить не о чем. По России езжу, и поэтому Тюмень очень чистый, освещенный. В сравнении ни с чем не идет. Ну, не считая, конечно, центр Москва, Питер.
Я очень довольна. Меня все устраивает. Сантехники, если позвонишь, всегда приходят.
Я не связан никак с жилищно-коммунальными службами. Да. У нас кооператив там жилищный.
Но все равно, да. Значит, отопление
централизовано. Есть, работает. Отопление есть, слава богу, электричество есть.
Связываетесь с тем, что свое все, свой кооператив?
Да, свой кооператив, конечно.
Так тюменцы отвечали на вопрос, довольны ли вы, как в последнее время работают коммунальные службы. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Восемь часов 39 минут в российской столице. Несколько лет назад, ну почти 10 лет назад, в Бразилии был проведен полицейский рейд. Вылавливали шоферов, которые разговаривают за рулем по мобильному телефону. Поразительно, но 70% мужчин за рулем бразильских автомобилей разговаривали отнюдь не по телефону, а говорили в некое пластмассовое устройство, имитирующее мобильный телефон. Видимо, таким образом они хотели показать свое благосостояние. А возможно, как поручик Лукаш в романе Гашека, ввиду некоторого несоответствия физической формы, вместо телефона он разговаривал, если помните, в настольную лампу. Ну, трудно сказать, что было в Бразилии, но британские операторы сотовой связи выяснили, что люди часто имитируют разговоры по мобильному телефону. Подробнее в панораме высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Philips провела в Москве форум Philips Simplicity Event. На нем компания представила новую концепцию освещения улиц. Устройство, которое должно заменить обычные фонари, получило название Light Blossom – световой цветок. О новой концепции освещения городов рассказывает Владимир Губайловский.
Philips заявила, что новое устройство экономично, автономно и снижает световое загрязнение городов. Основой устройства являются светодиоды, связанные с датчиками, которые регистрируют присутствие человека. Когда ночью человек приближается, светодиоды горят все ярче. Когда человек удаляется, они постепенно гаснут. Световой цветок не нуждается во внешних источниках электроэнергии. Днем он открывает солнечные панели и накапливает энергию. А если погода ветреная, устройство разворачивает миниатюрные ветровые двигатели.
Новости коротко. Исследователи из университета Висконсина Милуоки разработали промышленный метод защиты металлов нанопокрытиями. Если рассматривать любой, даже идеально отшлифованный металл под сильным микроскопом, можно увидеть, что он изрыт ямами и трещинами. Именно на дефекты поверхности наиболее сильно воздействуют сырость и загрязнение, вызывающие коррозию. Ученые предложили защищать металл многослойным керамическим нанопокрытием, которое накладывается на поверхность и ее выравнивает. Сталь, защищенная такой керамической пленкой, практически не ржавеет. Компания Sony объявила об отзыве видеоигры Little Big Planet для приставки PlayStation 3. Игра уже была разослана по магазинам, когда выяснилось, что в ее музыкальном сопровождении использована песня, содержащая две фразы из Корана. Во избежание массовых протестов со стороны мусульман, Sony отозвала копии игры и отложила ее выход на несколько месяцев. Британский оператор сотовой связи Three Mobile провел исследование, в результате которого выяснилось, что многие люди используют имитацию разговора по мобильному телефону в публичных местах. К ложному разговору по телефону прибегают 42% женщин и 32% мужчин среди всех пользователей сотовой связи. По мнению психологов, основной причиной такого поведения является нежелание вступать в реальный разговор. Особенно часто так поступают люди, которые кого-либо ждут.
А 8:42 в российской столице. И давайте теперь отправимся в Казань. Сегодня здесь завершится 4-й международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар». В конкурсе программы были показаны 34 ленты из 24 стран. География участников фестиваля от Казахстана до Ирана, от Индии до Новой Зеландии и США. Какие картины имеют явные шансы получить главные призы кинофорума? Об этом рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Очень сильное впечатление производит иранская программа. Среди работ, представленных этой мусульманской страной, в неофициальном опросе лидируют игровые картины «Каждая ночь одиночества» режиссера Расула Садри Амели и «Ми для мамы» Расула Мула Галипура. Оба фильма социальной и психологической направленности. Главные героини этих кинопроизведений – иранские женщины, борющиеся за свои права, убеждения и даже жизнь. В последний день конкурсного показа буквально сразила всех работа австралийского режиссера Анны Брайновски. Она представила на «Золотом Минбаре» документальный фильм «Запрещенная ложь». Картина рассказывает об авторе нашумевшей книги «Запрещенная любовь» Норме Хоури. В Америке она получила известность как иорданская девушка, сбежавшая от исламских экстремистов, которые вдолбили в ее голову идею об убийстве чести. Но правда такова, что ее настоящее имя Норма Багаин. Она вовсе не иорданка, а чикагский агент по недвижимости, мать двоих детей, сколотившая на мошенничестве миллионное состояние. Сплетая убийство, политику, жадность и литературный скандал в захватывающий сюжет, Анна Брайновски смогла сделать триллер об истории обмана и его жертвах. Героиня фильма манипулирует людьми, которые, несмотря ни на что, хотят ей верить. Создается такое впечатление, что зрители и сама автор картины тоже становятся объектом манипуляций. Первые 30 минут фильма – это действительно так. Но затем мы показываем, каким образом эти манипуляции осуществляются, рассказывает режиссер. Анна Брайновски знает о том, что одна из важнейших проблем иорданских женщин – бесправие. В ее документальной работе речь идет о насилии в мусульманской семье, когда отец убивает дочь за то, что она влюбилась в парня вопреки желаниям родителей. В то же время Анна Брайновски говорит, что в фильме хотела рассказать не о несчастных и бесправных женщинах Востока, а о лицемерии Запада, который готов поверить в любую историю о злых арабах. Среди короткометражных работ выделяется новозеландская картина «Кофия и Аллах». Это история о молодой мусульманской женщине, любящей кофе, ислам и бадминтон. Беженка из Эфиопии Абеба Мохаммед, приехав в Новую Зеландию, поселилась в пригороде метрополии Альберта, чтобы быть со своей сестрой. Из-за своего полного незнания английского языка Абеба изо всех сил пытается наладить связь с людьми своей новой родины. Всего на фестивале «Золотой Минбар» прислали 180 фильмов. Предварительный отбор прошел только каждый пятый. Главный критерий форума – режиссер должен проповедовать своим фильмам исламские моральные ценности. «Золотой Минбар» на самом деле сделан из латуни. Статуэтка весит 3 килограмма и символизирует трибуну в мечети, с которой ведется проповедь. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Казань.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжается она выпуском коротким новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Пентагон во вторник заявил о снятии обвинений с пятерых заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Подробнее с новостями вы познакомитесь в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А наша программа продолжает обзор российской прессы. Что нового в печатных изданиях появилось на сегодняшних газетных прилавках, рассказывает Михаил Шевелев. И вновь доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Дмитрий. Новость, которая волнует российские издания на протяжении последних дней и, похоже, что будет волновать еще какое-то время. Мы желаем им, чтобы она перестала их волновать как можно скорее, потому что речь идет как раз о судьбе Светланы Бахминой. Подробная публикация по этому поводу в газете «Коммерсант». Газета «Коммерсант» опросила специалистов, как долго может продолжаться рассмотрение прошения о помиловании, которое подала Светлана Бахмина. Авторитетный специалист, консультант организационно-правового отдела по вопросам помилования администрации Мордовии господин Амилькин сообщил «Коммерсанту», что этот процесс может занять до 2,5 месяцев. Это процедура, которая проходит в 2 этапа, собственно, в регионе. Потом, если все в порядке, документы уходят в Москву. Это означает, что если будут соблюдены все формальности, 2,5 месяца, это значит, что Светлана Бахмина родит ребенка в тюрьме. Напомним, что это 3-й ее ребенок. А другое издание, электронная газета «Избранная.ру», продолжает сбор подписей под обращением к президенту Медведеву с предложением помиловать Светлану Бахмину. Уже на сегодняшний день собрано более 55 тысяч подписей. Я думаю, что к этой теме мы будем возвращаться постоянно. Надеюсь, что как можно быстрее она перестанет волновать и читателей газет, и их обозревателей. К другим темам, которые волнуют российские газеты. Я бы обратил внимание читателей на публикацию в российской газете. Это колонка, авторская колонка Николая Злобина, директора российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности. Авторитетный эксперт рассказывает, как будут складываться отношения России и США после президентских выборов в Соединенных Штатах. Его прогноз, что при любом исходе этих выборов, будь то Обама или Маккейн, отношения эти будут не безоблачными. Газета «Ведомости» рассматривает проблему создания газового ОПЕК. Приходит к выводу, что пока что такая организация, объединяющая крупнейших производителей газа, а напомню, вчера было сообщено о том, что Иран, Катар и Россия, крупнейшие производители газа, договорились о взаимодействии в этой области. Так вот, газета «Ведомости» утверждает, что пока что эти разговоры больше напоминают пугало. Мирового рынка газа не существует, и, соответственно, мировой монополист появиться пока не может. Не отвлекаясь от газеты «Ведомости», обратим внимание на интервью первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Заголовок говорящий: «Мы считаем девальвацию вредной». Это цитата из интервью, напомню, Игоря Шувалова газете «Ведомости». Еще одно интервью в газете «Аргументы и факты» и тоже посвящено событиям на рынках. Но это мнение человека искусства Олега Павловича Табакова, который рассматривает происходящее с эстетической, моральной точки зрения, Кризис – это следствие алчности, утверждает Олег Табаков в интервью газете «Аргументы и факты».
Спасибо большое. Михаил появится, если я правильно понимаю, еще в программе «Свободы в 9», не так ли?
В «Свободе в 9» хотелось бы появиться.
Да, обязательно. Обязательно, поэтому с ним вы не прощайтесь. А к концу подходит, между тем, утренняя информационная программа «Время свободы». Вновь отправимся за океан. Там рост цен на продукты питания в США составляет немыслимые за последние 5 лет масштабы. А что же дорожает больше всего? А что больше всего ударит по карману простых американцев? Об этом выяснили все подробности коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Они прекрасно разбираются не только в этом вопросе. Они расскажут о том, кого тревожит подешевление бензина за океаном. Какая формулировка поможет обойти закон, чтобы легализовать проституцию? В общем, слово Юрию Жигалкину. Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, станут ли альтернативные источники энергии жертвой падающих цен на нефть. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, пытаясь обеспечить нормальное функционирование финансовой системы, Федеральная резервная система объявила о выделении гигантской суммы – 540 миллиардов долларов для покупки ценных бумаг на рынке краткосрочных обязательств. Это жизненно важный для здоровья экономики рынок, где корпорации получают займы и для выплаты зарплат, и для оплаты текущих расходов. Проблема заключается в том, что инвесторы начали выводить деньги из самых, как считалось, безопасных фондов, предоставляющих средства именно на эти цели. Центральный банк решительно двинулся на помощь им. Денежное половодье, устроенное правительством, возвращает, по словам экспертов, уверенность на Уолл-стрит, хотя признаки этой уверенности все еще редки. Несмотря на рекордное падение цен на зерно, на удешевление горючего, американцам стоит ожидать заметного повышения цен на продукты питания, предупреждает федеральное правительство. Они вырастут в среднем на 5,5% в нынешнем году и на 4,5% в будущем. Больше всего в этом году подорожают яйца на 14%, молочные продукты на 8,5%, фрукты и овощи на 7%. За полгода стоимость продуктовой корзины, состоящей из 16 основных продуктов питания, выросла на 4% до $48. Это гигантский прыжок, если учесть, что 10 лет назад эта корзина стоила наполовину меньше, а основное удорожание пришлось на последние 5 лет. Самый либеральный американский город Сан-Франциско намерен в очередной раз испытать пределы американской толерантности. По требованию общественных организаций в бюллетене для голосования внесен вопрос о фактической легализации проституции. Причем инициаторам пришлось потрудиться над формулировкой, чтобы обойти положение Конституции штата, запрещающей проституцию. Горожанам будет предложено ответить на вопрос, поддерживают ли они запрет на преследование и расследование дел, связанных с проституцией. Инициаторы этой идеи говорят, что она поможет городу сэкономить 11 миллионов долларов, расходуемых на преследование проституток и их клиентов, и даст право взрослым людям покупать определенную услугу и зарабатывать, предоставляя ее. Однако это предложение кажется слишком смелым даже властям города, ратовавшим за легализацию марихуаны и приветствовавшим однополые браки первыми в стране. Они говорят, что за легализацию проституции городу придется расплачиваться ростом преступности. Радующее американцев резкое падение цен на бензин сильно тревожит нарождающуюся индустрию альтернативной энергии, альтернативных автомобилей и альтернативного топлива. Внимание к этим видам энергии, вызванное 30 лет назад, во время нефтяного кризиса, быстро угасло после удешевления бензина. Кое-кто опасается, что их второе рождение также может обернуться скоропостижной кончиной. Рассказывает Алан Давыдов.
4 месяца назад конференция разработчиков электромобилей в Вашингтоне собрала в 4 раза больше участников, чем планировалось. Тогда мировые цены на нефть подходили к $130 за баррель. Среди вдохновенных докладов о будущем электромобилей диссонансом прозвучало напоминание одного из проектировщиков гибридной модели Prius корпорации Toyota Билла Райнерта о том, что чтобы разработать и поставить на поток новую модель, требуется 5 лет. Райнерт сказал, что при цене нефти в $60-70 за баррель существует угроза резкого падения спроса на альтернативные электромобильные авто. Осуществится ли это пророчество? Ведущие мировые автопроизводители уже озабочены тем, будут ли люди покупать намеченные к выпуску в ближайшие годы модели гибридных и подзаряжаемых от электророзетки машин. Такие машины заметно дороже обычных и вряд ли окупятся для владельцев, если цены на бензин стабилизируются на сравнительно доступном для потребителя уровне. Действительно ли падение цен на бензин способно перечеркнуть планы США и других индустриальных стран по переходу на альтернативные автомобили? Этот вопрос я задал Дэвиду Хардгену, профессору университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Эти планы в сущности пока не вышли из стадии разработки. Вместе с тем ряд стран и автопроизводителей продолжают повышать КПД двигателей внутреннего сгорания. Сегодня становится очевидным, что почти 25-процентное падение цен на топливо в последние месяцы в США снизит давление как на потребителей, так и на производителей. Недавно в Соединенных Штатах принято законодательство об обязательном повышении экономичности всего автопарка примерно на 1/3 в ближайшие 20 лет. Это важный шаг вперед. Он обеспечит внедрение инноваций даже в условиях падения цен на бензин. В противном случае мы бы упустили время, необходимое для проведения еще более болезненных, но необходимых инноваций в будущем. И все же, что будет с электромобилями? Для них всегда существует ниша в будущих разработках, но эти технологии прямо связаны, с одной стороны, с возможностью субсидирования новых проектов, с другой – с долгосрочной стоимостью энергоносителей. До тех пор, пока мы не решим проблему производства надежных и недорогих перезаряжаемых батарей, электромобиль продолжит составлять незначительную часть автопарка США, да и большинства стран. Параллельно может развиваться ограниченный рынок альтернативных видов топлива для обычных машин, относительно недорогого. Если цены на бензин опять пойдут вверх, можно ожидать, что этот рынок довольно быстро расширится. Некоторые эксперты озабочены другим аспектом массового производства электромобиля, подзаряжаемого от электророзетки, каковой через пару лет обещает поставить на конвейер General Motors. Они задаются вопросом, если хотя бы половина американских автовладельцев на ночь оставит свои машины включенными в электросеть, не приведет ли это к коллапсу национальной системы электроснабжения?
Но это далеко не главная забота для тех, кто с тревогой наблюдает за тем, сможет ли индустрия альтернативных автомобилей пережить падение цен на нефть. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». На вопрос, довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы, в целом мы получили ответ, что довольны, но есть, конечно же, и критические замечания. Вот одно из подобных. Хотелось бы услышать этот вопрос от руководства коммунальных служб, а не от «Радио Свободы». Но это уже из области фантастики, пишет нам Шамиль. Завершается, еще раз говорю, утренняя программа «Время свободы». Я Сергей Тарасов и продюсер программы Екатерина Высоцкая. Желаем вам всего самого доброго. До завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.